В студии школы здравого смысла всем известный геостратег школьников Андрей Юрьевич. Здравствуйте, Андрей Юрьевич.
День добрый.
Хотели бы обсудить следующую тему. 15 лет назад небезызвестный всем Жак Атали написал книгу «Краткая история будущего». Ну, ее прочитали там, и все они забыли. Он в этой книжке похоронил все, что мы сейчас видим, Европу и так далее. И вдруг по прошествии 15 лет у каждого эксперта, аналитика опять начинает вспоминать эту книгу. В чем дело? Что там такого, что через 15 лет привлекло внимание?
Ну, давайте действительно поговорим. Книга на самом деле знаковая, и из громадного количества попыток посмотреть будущее работа Жака Атали интересна. Она интересна не своей предсказательной силой, она интересна логикой, она интересна построением и, в принципе, хорошим примером, как на уровне, взяв в основу онтологии идеологемы неоднозначной, можно построить картинку. То есть у нее получилась очень интересная искаженная картина, но она нам интересна тем, что она вскрывает планы, мысли, идеи многих людей, поскольку все-таки работы Атали легли в основу довольно большого количества работ. По поводу того, что хорошее, во-первых, Атали еще в 2006 году предсказал кризис мультикультурализма и грядущую гибель Европы. Что было значимо, что было важно. Из интересных вещей, если мы будем очень кратко пытаться понять, о чем он говорит, то перед нами очень интересная... Один из вариантов будущего с позиции иудейского проекта. То есть это будущее, это формирование мира субботы-суббот, потому что давайте не ошибаться с именем Жака Атали, Жак Атали сефард, то бишь еврей. Поэтому выросший в этой традиции, да, называется француз по гражданству, но все-таки это именно суббота-суббот, это единые... Планета с единой элитой, сформированного какому-то принципу, ну, собственно говоря, живущая по своим моментам. Ну, давайте так, прежде чем говорить, поговорим, почему именно его картинка мира стала коревой, почему именно произошла деформация, что из принципов он взял себе в основу, что привело вот к этому расхождению с реальностью, поскольку очень многие вещи, которые им были предсказаны, пошли уже сейчас другим путем. Ну, что есть важного, у него в его картине мира заложено естественное уничтожение, отмирание религии и национальных традиций. То есть, вот условно говоря, нации и религии не будет. Для него это взято в виде аксиомы, это является позитивистским развитием человечества, это вот является нормой. Ну, то есть, по себе, собственно говоря, как судит, плюс это в рамках... формирование там, того же иудейского проекта работы, да, это есть такое. Далее у него позитивистский взгляд на развитие человечества. То есть примат научно-технического прогресса стоит во главе угла. То есть развитие без жестких кризисов, без темных веков все равно идет вперед. Все равно идет развитие научно-технического прогресса. Далее у него очень значим линейный детерминизм будущего. То есть не многовариантность, мир несложный, с многим вариантом. Нет, есть единое направление, в котором, собственно говоря, и происходит движение. Есть плохой, очень плохой, называется, и хорошие, условно, там, варианты будущего, но все равно это не является многовариантностью. Это параллельно идущие линии, на которые мы можем пойти. Ну, то есть нет расхождения, нет аттракторов, нет системы хаотической. Все равно все предопределено. И ключевые параметры формирования будущего, которые влияют на расстановку сил, это экономика и демография. То есть у нас простой и довольно примитивный мир. Нет факторов войны, нет факторов пассионарности, нет элементов культуры. Как мы помним, культура умирает, поскольку ни нации, ни религии не должно остаться. И человек рационален, и индивидуалистичен. Что, какая в этом проблема? Когда люди начинают говорить, планировать, исходя из рациональности человека, то делается ошибка. Человек иррационален. Не в том смысле, что он думает иррационально. Нет. Человек каждый думает рационально, но у него свои цели, свои принципы, свое понимание. Поэтому, если вы возьмете несколько людей, каждый из них сможет обосновать, почему он принимает какие-то решения, но Когда вы будете смотреть извне на это все, у вас будет ощущение, что они занимаются, каждый из них черт знает чем, не идут ради общих интересов, не готовы ничем жертвовать. А это всего лишь следствие, что у всех свои цели, у всех свое понимание. Люди разные. И поэтому планирование, исходя из рациональности, в вашем смысле, это бессмысленное занятие, этого не бывает. На этом очень большое количество теорий, как раз построенных на, например, теории институционализма, они тоже об этом разбиваются. Они формируются, исходя из того, что есть некое общечеловеческое рациональное понимание, на которое все пойдут, а это не так. Соответственно, что делает Атали? Чем его еще интересна книга, она, ну, проработка очень похожа на работу очень многих авторов. Они берут и дают свою интерпретацию истории. То есть идет анализ истории с выдергиванием из них никаких правил, никаких принципов. Этим занимался тот же Валерстайн, например, тем же путем пошел. Да и много кто этим путем прошли. Экономисты, социологи идут всегда некий исторический анализ за период с попыткой найти общие законы. Проблема всех этих работ в том, что они находят не универсальные законы, а свои идеологически обусловленные законы. 2006 год. Вот просто пример тех правил, которые он вытащил. То есть он вытащил законы, правила, вот как некие леммы из истории, но он не проверял их на универсализм. То есть он взял правило, сказал, вот оно вот здесь, вот я в историческом контексте его нашел, но не проверил, что оно работало в течение, например, там, полтысячи лет, там, или нескольких тысячелетий истории человечества. Ну, например, такое вы сейчас будете смеяться, когда поймете, откуда это взяло. Это у Атали. В битве двух сильных держав победу часто одерживает третья сторона. Это Жак Атали, 2006 год. Ни на что не напоминает?
Знакомо.
Знакомо. Это как бы да. 2006 год, вот просто вот оттуда. Или, например, приток иностранных элит – одно из условий успеха. Вот вопрос, чьего успеха? Вот просто вот приток иностранных элит – одно из условий успеха. Сразу задается понимание, что это как бы вот является успеха явно не того народа, куда эта элита притекает. Но вот есть такое вот, он вытащил вот такое вот. Авторитарное государство создает рынок, который в свою очередь создает демократию. Авторитарное государство создает рынок, который создает демократию. Ну тут называется идет обоснование того, что демократия является основой и ключевым элементом движения любого. Что бы ни было, демократия будет аттрактором, куда все идет. Фантазия абсолютнейшая, но оно у него есть. И он на его основе строит. А вот дальше вот одно из моих любимых. Новые технологии и сексуальность тесно связаны с развитием рыночного строя. Новые технологии и сексуальность тесно связаны с развитием рыночного строя. Шедевр. Вот это для понимания, просто на каких принципах он строит свое понимание будущего. Он это вытаскивает, понятное дело, что это вряд ли имеет к реальности, но вот получилось то, что получилось. Там несколько десятков таких вот маленьких доказанных теорем, которые он принимает, причем доказанных вот на каких-то локальных примерах, в его интерпретации истории, на основании которых он начинает строить будущее. Вот по приведенным уже мы понимаем, что как-то вот, ну, не совсем она картинка репрезентативна и корректна, но все равно. В итоге его вот этот вот исторический анализ представляет из себя такой сборник афоризмов и пословиц а-ля Ларошфуко, который каждый из них красивый, осмысленный, можно много чего придумать, но в целом создается какая-то непонятная сумбурная картинка, которая очень хорошо показывает, что в голове у автора, но которая, ну, недообладает исторической силой и универсальностью. Ну, он ее берет и дальше начинает идти к выводам. Довольно, причем выводы, сразу скажем, они паралогичны. То есть с точки зрения формальной логики, вот из тех предпосылок, которые он взял, они очень хорошо и понятны и логично. То есть он получает красивую картинку, но в основе лежит вот это вот все. По поводу новых технологий сексуальности, связанных с развитием рыночного строя. То есть, ну, мы понимаем, что это какая-то вот аллюзия на Фрейда, у которого тоже называется вот «все идет оттуда». Ну, вот как бы у Атали как, свои какие-то проблемы, свои личностные сложности выливаются вот в это вот. Что, соответственно, в рамках вот своей вот формирования принципов вот базовых, вот из всего, что он вытащил в истории, он вытаскивает. Что если не ограничивать свободный рынок, то глобализируется весь мир. Но произойдет дикое неравенство, разделение населения и элит. Причем элиты будут нещадно эксплуатировать природные богатства и население. То есть мы понимаем, что Атали минимум знаком с Карлом Марксом, причем знаком хорошо, он многие вещи проник. То есть вопросы эксплуатации у него есть. Вопросы, правда, не классовой эксплуатации, а естественное общее население разделение. Но поскольку у нас исчезают не только нации и религии, но, как я понимаю, и классы в чистом виде. Но сам факт того, что естественный процесс приведет к глобализации мира и к жесткому разделению элиты населения, это у него есть. Дальше отказ от глобализации приведет к глобальной катастрофе. Войне всех против всех. Ну, условно говоря, у него есть сценарий мира. Получается, что у нас есть сценарий мира, глобальный мир для избранных. И есть сценарий мира, мировая катастрофа. То есть такая троянская война. Если мы отказываемся от глобализации, у нас постоянные войны, и это ненормально. Каков из этого вариант? Каков третий вариант, который он видит в будущем? Что если везде ввести демократию и ограничить власть рынка, то придет идеальный свободный мир. То есть везде должна быть демократия, и рынок мы ограничиваем от полной, ну, то есть от создания монополий. Фактически это программа социал-демократии, европейской социал-демократии. То есть вот оно к этому сводится. То есть он являлся одним из теоретиков построения вот того привычного нам, ну, современного социал-демократического мира, который наблюдаем. Он много к этому предложил, много чего сделал в этом направлении. И давайте понимать, что, по-моему, в 2012 году была знаменитая его речь в парламенте, где он фактически сорвался на истерику, объясняя, что тот европейский мир, который они строят, тот мир, который демократия и свободный мир, он не соответствует канонам, он мультикультурный и будет разрушен. Он не выживет. То есть вот эта вот логика понимания, что в чистом виде мультикультурализм не имеет будущего, у него это было. Ну и, соответственно, давайте называется, что у него было хорошего. Видя эти проблемы, он очень интересную дал модель волн. То есть происходит волна, то есть накапливаются проблемы, происходит волна, которая сметает эти проблемы, но на ее условиях формируется новый мир, миропорядок, он доходит опять до кризиса, и опять следующая волна его сметает. То есть несколько таких волн могут привести к идеальному миру. Это как вот замок на песке, построенный на берегу моря, и волны начинают его сбивать. То есть очень, вот эта красивая структура, она была очень интересна. Давайте, соответственно, посмотрим, какие признаки этого чудесного свободного мира, который вот так можно построить. Это непросто. Первое – это единое демократическое мировое правительство. То есть правительство демократическое, единое мировое. Собственно говоря, от этого мондиализм, как один из вариантов глобализма, четко присутствует. То есть это глобальный мир такой. При сохранении нескольких региональных центров власти. Он выделял 11 центров власти, то есть фактически получается наднациональная структура правительства мирового. Есть для тактического управления территориями 11 региональных центров, ну понятно, Москва там один из этих центров, которые управляют. Урезанные, ограниченные, мы наблюдаем ту же самую субботу-субботу иудейского проекта. То есть тысячелетие субботы, единое правительство, никаких войн, все это есть. Все люди рациональны. Ну, то есть национальности, религии умирают. Всюду взаимное уважение, ответственность, лояльность. То есть какие-то чудесные, волшебные люди, которые сразу такими становятся. Люди бесплатно пользуются всеми богатствами, даруемыми рынком. Мне сложно сказать, как это оксюморон перевести на современный язык. Но это очень напоминает коммунистический принцип «каждый работает по способностям, получает по потребностям». Вот примерно вот так вот. То есть это вот оттуда. То есть мы понимаем, что он много чего надергал, много чего собрал, и вот что-то из этого строил. Ну, соответственно, таких вот принципов, противоречащих природе современного человека и общества, очень много. То есть его картинка – это утопия. Он выкидывает громадное количество противоречий современного человека и на этом пытается что-то достичь. Возникает вопрос, как до этого достичь? А очень интересно, он предлагает, кто станет авангардом этого нового мира. Вот кто приведет этот мир, кто поймет, что начинает ухудшение и будет меняться. Вот тут я буду просто рассказывать, тут надо приготовиться, как в свое время говорил Задорнов, вдохнуть воздуха побольше и насладиться. Это окажутся альтруисты, озабоченные будущим человечества. Вот кто это такие? Креативный класс. Он так называется. Собственно говоря, оттуда на самом деле много чего пошло. Предприниматели, изобретатели, художники, финансисты и политики. То есть люди, которые больше всего озаботятся будущим нового мира, альтруисты, это предприниматели. Вот как вот представляю предпринимателей, сплошные альтруисты, изобретатели. Отдельно идут художники, мы здесь понимаем, вся богема, во всей ее красе. Как вот она вот есть, вот это вот креативный класс. Финансисты, это вот тоже сплошные вот финансисты, предприниматели и политики, это вот просто альтруисты, которые называются, некуда штампы ставить. Вот как смотришь
люди,
на своими...
Люди коммунистического завтра.
Абсолютно. То есть вот именно вот и это все к середине 21 века вот такие люди появляются. То есть фактически вот наши сейчас маленькие дети становятся вот именно вот такими вот. То есть вот по представлению Атали, они когда вырастают, они становятся вот именно альтруистами. И, чуть красивый момент, чуть не забыл. Постепенно женщины станут преобладать во всех сферах экономики и общества. То есть там еще матриархат есть. То есть под их влиянием и с помощью микрофинансирования ряды трансчеловечества будут стремительно пополняться. То есть будет усиление роли женщин, это сейчас цитата была, появится микрофинансирование. Вот мы сейчас замечаем, вот у метро постоянно эти микрофинансы с ролью женщин. И вот будут появляться вот те самые чудные люди, авангард человечества. Художники, финансисты, политики, изобретатели, которые продвинут новый мир. Я как представлю себе эту вот картинку, вот просто вот эти вот слова наполняя современным смыслом, и у меня получается полная гибель всего и вся, исчезновение всего разумного, поскольку это ну, не просто хищнический капитализм, это какой-то вот сюрреализм полнейший. Ну то есть вот, и вот так вот Атали описывал мир. Ну то есть давайте так, кратко, перед нами очень интересный пример построения будущего на основе кривого и идеологически ограниченного фундамента. Проблема в том, что многие вещи, которые там построены на кривом фундаменте, были взяты как аксиомы при разработке многих идей. То есть они просто берутся, вырезается кусок, цитируются и дальше живется по этому принципу. То есть да, это красивые, нереалистичные какие-то вот идеи, но использовать в реальности нет. Как чудесный сценарий, как понимание, к чему может прийти, ну, можно. То есть человек далеко не глупый, но идеологически ограниченный, зашоренный, который построил вот то, что построил.
Да он, наверное, в молодости много читал социалистов-утопистов. Сен-Симона, Оуэна.
Конечно, и... конечно. Вот плюс давай...
Идеи. Да, да. А плюс как относится... Очень... Вот, Андрей Ильич, смотрите, Жак Атали был советником нескольких президентов Франции, сам гражданин Франции. И в конце своей книги он пишет о том, что Франция исчезнет, у нее никаких шансов практически
конечно.
Нет. Ну, а как к этому относиться? Что его французы не выбросили куда-нибудь там, я не знаю, там в Африку?
Потому что в рамках того общества, где он жил, в рамках формируемой Европы регионов, нации и религии очень отмирали. Сама культура Франции, она, вот само построение, оно очень сильно продавливало исчезновение религии, исчезновение национальных идентичностей. Посмотрите, у них все, кто родился на территории Франции, записываются как французы, статистики. Вытащить статистику, где написано, сколько арабов, негров, которые там в первом, втором, третьем поколении, нереально, только по косвенным оценкам. И мы начинаем понимать, когда мы, например, говорим про юг Франции, что в школах сейчас соотношение французов, ну, в обычных школах, государственных, не частных, соотношение французов и арабов и негров 50 на 50. То есть вот для понимания называется, что там творится, это вот юг Франции, там где. На севере и получше как бы ситуация, но все равно. И это является нормой для Франции. Во Франции это было реальной идеологией, очень большое количество людей в это верят. Если мы посмотрим на леваков-социалистов во Франции, вот это их идеология. Это их идеология глобализма, отказа от национальной и религиозной идентичности, формирования таких общих человеков.
В общем, я понял, краткий итог краткой истории будущего для нас. Прочитали, кто хочет, и забыли. Она, кстати, книга есть в свободном доступе, любой ее может скачать в интернете.
Да, читать Андрей... стоит, интересная вещь для понимания логики построения, но не более.
Большое спасибо, что выбрали время, и слушатели Школы Здравого Смысла всегда рады вас видеть и благодарны вам.
Хорошо, спасибо. И вам за добрые слова, спасибо. Всего доброго.